Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача «Апологет», где мы разбираем те упреки, те вопросы, которые предъявляют православию последователи разных неправославных мировоззрений. В прошлый раз мы беседовали о Библии и о тех упреках в якобы искаженности Библии, которые обычно высказывают мусульмане. И я бы хотел дополнить нашу эту беседу, потому что мы закончили как-то разговор на том, что основная часть разночтений не несет смыслового характера, поэтому она несущественна. Вот. Но я упомянул, что есть несколько смысловых разночтений в разных рукописях Евангелия. И вот чтобы не случилось такой ситуации, что именно с указанием на эти разночтения кто-то из наших слушателей столкнется, и как бы окажется, что мы его не подготовили к такой ситуации, немножко в завершении прошлой беседы нужно будет сказать о таких вот разночтениях. Самый такой излюбленный и, может быть, почти единственный пример такого разночтения – это 7 стих 5 главы 1 послания апостола Иоанна. Там говорится: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – суть едина». И наши оппоненты, наши критики, в частности, здесь уже не только мусульмане, но и свидетели Иеговы, например, они любят говорить: вот в древних рукописях Евангелия на греческом языке этот стих отсутствует. И, значит, поскольку его только вот, они говорят, там в 16 веке его на греческом языке первый раз опубликовали этот стих, соответственно, этот стих появился уже поздно, изначально его в тексте не было, вот христиане захотели внести свое оправдание учения о Троице, как будто бы, и, соответственно, и ради этого исказили Писание, вот, внесли то, что, чего не было раньше, никогда там. И на этот счет следует сказать следующее. Действительно, во многих, или, скажем, прямо в большинстве, подавляющем большинстве греческих рукописей этого места, первого послания апостола Иоанна, 5 главы, этот стих отсутствует. И он, казалось бы, ну вот, все вроде бы доказано, значит, его действительно не было. Но что здесь следует учесть? Во-первых, этот стих имеется в... Ну, этот стих упоминается, например, древними святыми отцами. В частности, святым Киприаном Карфагенским в III веке этот стих уже упоминается. И если он появился будто бы на самом деле в XVI веке, как святой Киприан мог цитировать этот стих в первой половине III века? И потом его цитируют другие авторы. Это авторы преимущественно западные, даже побольше, в основном западные авторы, такие как Идаций, Пресцилиан, блаженный Иероним Стридонский. В начале V века его цитируют отцы Карфагенского собора, простите, в 485 году, не в начале, в 485 году на Карфагенском соборе этот стих цитируется. Также другие авторы, там Вигилий, это Пенсийский, Исидор Севильский, Фульгенций, Кассиодор и многие другие там, и так далее. То есть с древнейших времен этот стих прослеживается в христианской письменности, на него ссылаются. И действительно, в самом первом переводе Нового Завета, который был сделан еще во II веке, эти слова есть. Этот перевод называется «Итало», и в рукописях «Итало» эти слова присутствуют. Соответственно, мы понимаем, что уже ситуация не такая простая, как нам пытаются представить наши критики. что якобы этот текст появился только в XVI веке. Этот текст известен с древности. Как же объяснить то, что есть этот текст в переводе латинском древнем? И не только в древнем латинском переводе. Есть и в древнем армянском переводе. Например, манускрипт номер 1295 на армянском языке, манускрипт, включающий послание от Иоанна, он этот стих содержит. То же самое интересно, что на сирийском языке цитирует этот стих автор VII века Иаков Эдесский. То есть уже, понимаете, ситуация более еще сложная, чем просто латинский язык. Как могло так случиться, что на греческом этот стих в рукописях не встречается древних, а у латинских авторов он постоянно цитируется, в армянском переводе есть, в сирийском переводе цитируется. Ведь сирийские авторы обычно латинского языка не знали, откуда они могли бы взять этот текст, как не из греческого языка. И надо сказать, что тоже древний перевод на сирийский язык уже тоже был произведен во II веке, тогда же, когда и первый латинский перевод. То есть, все это свидетельствует о том, что во II веке на греческом языке в Новом Завете этот стих был, а потом куда он мог пропасть? Надо здесь подчеркнуть, что хотя манускриптов на греческом языке этого места очень много, однако все эти манускрипты не восходят раньше IV века. Самые ранние из них относятся к IV веку. В IV веке мы знаем, что было. Была арианская смута. Была вот эта арианская ересь, которая как раз-таки грекоязычный Восток в значительной степени захватила. В Риме она не была представлена на Западе, почти не было сторонников арианства в то время. Вот и так далеко, как Сирия, тоже они не добрались. А вот на греческом Востоке как раз это было. И мы знаем примеры, о которых, в частности, упоминают святой Иоанн Златоуст, другие святые, примеры, когда ариане повреждали списки Священного Писания, убирая из них те слова или подправляя, исправляя те слова, которые невыгодны для их лжеучения. А что именно за слова эти, это мы знаем хорошо. То есть, что именно за их лжеучения были? Это были лжеучения о том, что, собственно говоря, Троицы нет, не должно быть, что Бог один, что Иисус Христос – это просто первое творение, Дух тоже такое духовное творение, что-то вроде ангела. А на самом деле о том, что и Сын, и Дух Святой также являются равночестным, единоприродным Богом, они, конечно, отвергали. И поэтому для них, конечно, такой стих был бы очень неудобен и неудачен. Поэтому, собственно говоря, только так мы и можем объяснить то, что в греческом тексте IV века и более поздних веков этот стих отсутствует, тогда как в переводах, сделанных с более древнего греческого текста, этот стих присутствует. И на самом деле есть сведения также и о греческих манускриптах, хотя и более поздних, от 10-11 веков, имеющих этот же стих, но все-таки и более ранних, чем 16 век, как обычно говорят, как на это обычно ссылаются. И, собственно говоря, вот этот пример, который наши критики приводят как пример якобы поврежденности Библии, этот пример вот именно этого стиха, 7 стиха 5 главы 1 послания от Иоанна, он показывает, что Бог хранит свое Писание. Потому что, несмотря на то, что в древности в одном из вариантов текста был этот стих утрачен, но впоследствии этот стих вернулся во все православные переводы, включая греческий текст. Этот стих уже давно есть и на греческом, и в славянской Библии давным-давно этот стих есть, и в других православных переводах, Переводах Нового Завета этот стих присутствует. То есть Господь то свое слово, которое Он обещал сохранить, Он сохранил. И само учение о Троице сохранил. И сам этот стих, который на время из одного из вариантов текста выпал, он впоследствии вернул. Кроме того, конечно, надо подчеркнуть, что учение о Троице, оно никогда не основывалось на одном единственном стихе. И еще один примечательный момент. Собственно говоря, учение о Троице известно с глубокой древности в христианстве. Сам термин «Троица» его употребил впервые из тех документов, которые нам доступны, потому что многие древние христианские писания были утрачены, но из тех документов, которые нам доступны, впервые термин «Троица» употребил святитель Феофил Антиохийский уже во втором веке по Рождестве Христовом. И, собственно говоря, о Троице хорошо и явно учат и другие авторы второго, третьего веков. Множество авторов учат о Троице. И возникает вопрос, почему так долго ждали, если поверить, что будто бы только в XVI веке этот стих внесли, а зачем так долго ждать-то? И главное, если только на этом стихе обосновывается учение Троицы, то как оно могло вот 1500 лет на греческом языке обходиться и без этого стиха? Это все, конечно, показывает несостоятельность вот этих убеждений, несостоятельность предположений. Кроме того, что мы сказали, надо еще рассмотреть еще один вариант разночтения вот существенные, а именно разночтение в тексте послания апостола Павла. Там говорится, если дословно, о Христе, то, что Бог явился во плоти. Что вот и без сомнения, великое благочестие тайны, Бог явился во плоти. И здесь вот тоже указывают, что в некоторых древних манускриптах вместо слова «Бог» стоит слово «который», что вот «который явился во плоти». И они на основании этого говорят, что вот будто бы на самом деле это христиане исказили, вот там никаком о том, что Христос Бог, и что Он воплотился, якобы не говорится, а просто стоит слово «которое» вместо слова «Бог». Вот здесь надо сказать, что, во-первых, то же самое. Самые древние рукописи, которые подтверждают вот это чтение «который», они относятся тоже к тому же самому IV веку. Во-вторых, этот, в отличие даже от свидетельства этого предыдущего стиха, о котором мы говорили, из первого послания апостола Иоанна, вот этот стих, его цитируют греческие авторы в виде «как Бог явился во плоти». И греческие авторы цитируют того же самого IV века. То есть мы имеем свидетелей этого текста в его современном понимании, в его современном виде того же самого времени. Поэтому оснований больше доверять вот тем, кто говорит, что «который» – это правильный, изначальный вариант, никаких оснований нет. И вариант «который» явился во плоти, и вариант «Бог» явился во плоти, они одного и того же времени. Но при этом здесь надо учесть, что вот «Бог» и «который» на русском языке эти слова очень разные. В греческом языке же это очень близкие. «Бог» по-гречески «theos», а «который» «os». То есть, вероятно всего и проще всего объяснить это возникновение вот этого разночтения в некоторых манускриптах греческих тем, что переписчики при переписке, случайно посмотрел, не так посмотрел, или же вот эти первые две буквы стерлись предыдущего манускрипта, и переписчик автоматически переписал оставшиеся две буквы слова «theos», и получилось «os», «который». Вот. Но кроме этого, конечно же, здесь еще надо учесть, что сам смысл вот этих слов апостола Павла, как раз-таки прямо говорит о том, что речь идет о Боге. Это из первого послания к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот. Если предположить, что там, допустим, правомусульманские критики или свидетели Иеговы, которые тоже не признают божество Иисуса Христа, в чем здесь тогда благочестие тайны? Если речь идет о том, что он просто человек и явился во плоти, ну, каждый человек является во плоти. Какая здесь тайна такая? Тем более великая тайна, как говорит апостол. Сам контекст этого фрагмента показывает, что именно чтение «Theos» является более правильным, чем чтение «Os», которое возникло просто из повреждения манускрипта, из таких ошибок переписчиков, и которое, слава Богу, не утвердилось нигде, кроме вот этих моментов у там, протестантов, у свидетелей Иеговы и так тому подобное. Во всех традиционных христианских вот, изданиях Нового Завета везде правильный перевод. Простите, везде правильный вариант текста переведен. Я хотел бы еще сказать одну важный момент, завершая нашу такую длинную беседу про разночтение в Писании. Когда нам свидетели Иеговы, отвергающие, что Христос есть Бог, или мусульмане говорят, что будто бы изначально христиане не почитали Иисуса Христа Богом, а что это потом стало появляться, и поэтому и в манускриптах якобы только потом эта идея стала появляться, там, с 4 и позднее веков, на самом деле вот древние манускрипты, они свидетельствуют против этой идеи. Потому что иногда в самых древнейших манускриптах Писания мы находим больше прямых указаний на то, что христиане, тогда древние христиане, верили в то, что Христос есть Бог. Ну вот я приведу несколько примеров. Например, вот самый древний папирус, который содержит послание апостола Иуды. Он называется П-72, относится к 3 веку. И вот там немножко иной текст 5 стиха, чем тот, который находится в наших изданиях. А именно там сказано: «Я хочу напомнить вам, уже знающим все, что Бог, простите, что Бог Христос, однажды избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». То есть Христос правильно, прямо написан Богом, Бог Христос. Еще более древний папирус, сохранивший текст послания апостола Павла, это П-46, он относится ко 2 веку, то есть еще более древний. Он доносит тоже немножко другое, отличное от принятого сейчас, окончание 2 стиха, 2 главы послания к Колоссянам. Он говорит: «Для познания тайны Бога Христа». То есть если в современных говорится «для познания тайны Бога и Христа», то там нет «и». И поэтому и просто говорится «Бога Христа», то есть Бог, Христос называется как Бог. В древнейшем списке 2 послания апостола Петра во 2 стихе 1 главы тоже отсутствует союз «и», благодаря чему получается тоже слова, что «в познании Бога Иисуса, Господа нашего». Вот. А уже с 4 века появляется «и» между этими, то есть «в познании Бога и Иисуса, Господа нашего». Также интересно, что в наиболее ранних списках Евангелия от Иоанна, папирусах П-75 и П-66, это 2 век, в 18 стихе 1 главы стоит не единородный сын, как у нас сейчас читается, а единородный Бог, сущий в недре отчим. То есть Христос прямо называется единородным Богом. И интересно, что такого же чтения придерживался и святой Ириней Леонский. А святой Ириней Леонский был учеником святого Поликарпа Смирнского, который, в свою очередь, был учеником самого апостола Иоанна Богослова. Поэтому, конечно, это очень серьезные свидетели того, что этот текст издревле читался вот именно в таком виде. «Единородный Бог, сущий в недре отчим, он явил». И, конечно же, и вариант «единородный сын», он доносит до нас ту же самую мысль. Но тот вариант, вот этот древний вариант «единородный Бог», он тоже вполне однозначно свидетельствует о том, что Христос является Богом, и с древности, там, с 2 века, вот, по свидетельствам древних же манускриптов, мы видим, что христиане считали его именно Богом. Вот, могут спросить наши слушатели, а почему, собственно говоря, в таком случае вот эти важные свидетельства веры древних христиан в Христа как Бога, почему они не укрепились, не утвердились со временем вот в том тексте, который мы сейчас употребляем. Но здесь можно сказать, что за исключением последнего примера, все-таки те примеры, которые были указаны выше, они встречаются в одной или двух рукописях. И поэтому стоит все-таки отдавать часто предпочтение, так сказать, основным свидетелям текста, которые являются не только рукописью, но и являются также святые отцы, как они цитируют, как они понимали, как они читали этот стих. Вот, за исключением, собственно говоря, вот выдержки, то, что единородный Бог, это действительно и святые отцы, некоторые именно так цитируют этот текст, и во многих, не в одном, во многих рукописях он встречается. Но, однако же, Дух Святой, который, собственно говоря, живет в церкви, наставляет ее на всякую истину, он же и заботится о Писании, и он же счел нужным отобрать именно такой вариант из тех вариантов, которые текста евангельского, которые были тогда. Но эти варианты, они принципиально друг другу не противоречат. Вот. Они просто показывают несостоятельность картинки, которую пытаются создать в нас наши оппоненты, что якобы христиане вообще изначально не верили в Христа как Бога, и якобы древняя текстология Нового Завета это подтверждает. Нет, она подтверждает как раз обратное. Ну вот, в том, что касается разночтений Священного Писания, мы закончили. Я привел основные смысловые разночтения, а остальные же, в общем-то, не несут какой-то такой существенной смысловой нагрузки. Вот. И сегодня я хотел бы перейти к новой теме. Мы закончили с исламом. Конечно, можно много всегда находить каких-то там аргументов и тем, но основные темы мы разобрали, темы, вот, которые мусульмане могут нам предъявить в качестве каких-то своих вопросов и недоумений. Сегодня я хотел бы начать разговор о свидетелях Иеговы, тем более, что у нас слушатели просили беседу об этом, и я обещал об этом побеседовать. Это, в общем-то, уже не христиане, это нужно подчеркнуть, что они себя сами называют христианами, но они не являются фактически христианами, даже не могут так называться, потому что они отвергли все основные догматы христианства. Они отвергли Троицу, они отвергли то, что Христос есть Бог, что Бог воплотился. Ничего из этого они не признают. И это лжеучение возникло в Америке вот, в конце 19-го, в начале 20-го веков. И прежде чем говорить об этом лжеучении, надо, конечно, подчеркнуть, что его представители очень активны, такие активные миссионеры. Они ходят и у нас, и в Москве, и в других городах, стоят с пикетами, обращаются к людям, стараются завлечь их в свою организацию. Вот, собственно говоря, у нас в Москве по суду эта организация, деятельность ее была прекращена, но она реально вполне успешно продолжается, и те же самые иеговисты стоят и в парках, и около метро. Их журналы, там, «Сторожевая башня», «Пробудитесь», они были включены в список экстремистских материалов. Их можно это найти в списке экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции. Но это тоже не смущает иеговистов. Они просто издают свою литературу, все эти журналы, без названия там, «Сторожевая башня» или «Пробудитесь». Просто без названия журнал, а содержание в нем то же самое. Вот. И, собственно говоря, вот как видим, вот такие запретительные меры, они, в принципе, как-то не прекратили их деятельность. И в Москве она активна, в других местах активна, в некоторых местах особенно активна. Вот. И поэтому нужно поговорить о том, как православный христианин может строить свой разговор с свидетелями Иеговы. Они еще и в дома приходят к людям, хотят, норовят побеседовать. И, собственно говоря, многие православные христиане как-то стараются избежать этих бесед. На мой взгляд, это не совсем правильно. Нужно научиться беседовать с сектантами, особенно с иеговистами, так, чтобы не православные как бы убегали от них, чтобы они начинали задумываться или, по крайней мере, сокращали свою вот эту прозелитическую деятельность. И это совсем не сложно. Я хотел бы здесь порекомендовать такую замечательную книгу протоиерея. Книга называется «Вифильский гамбит». Ее написал протоиерей Александр Пермяков. И эта книга, она как раз хорошо показывает, как человек может беседовать со свидетелями Иеговы, даже не просто, чтобы поставить их в тупик, но даже в том числе и для того, чтобы заставить их задуматься. У отца Александра очень богатый опыт, множество иеговистов он перевел в православие, у него успешные диспуты были с иеговистами, и, в общем-то, он пишет, как человек, хорошо осведомленный в этих вопросах. Я думаю, может быть, уже в следующий раз поговорим подробнее о том, что написано у отца Александра, и какие-то примеры. А я бы сейчас хотел бы дать такой простой пример для тех православных, которым, ну, грубо говоря, некогда заниматься тем, чтобы вникать во все эти вещи. Вот, и да, вот еще раз повторю название книги. «Вифильский гамбит», написано протоиереем Александром Пермяковым. Ну, есть и другие книги, но это, на мой взгляд, самое удачное. Вот. Итак, если у нас нет времени вникать во все эти вещи, если нет времени читать книги, если нет времени запоминать или памяти не хватает уже, могу подсказать один очень простой прием для беседы, который, в принципе, пригодится для беседы со всеми протестантами, но особенно с свидетелями Иеговы. Вот, собственно говоря, они нередко к нам подходят, и если они узнают, что мы православные, они нам начинают говорить: а у вас крестят младенцев, а это делать нельзя, а вы поклоняетесь идолам, а вы поклоняетесь мощам, а вы там идолопоклонники, а вы там молитесь святым. Они говорят: а где у вас это написано, где у вас то написано в Библии, покажите нам это все из Библии, и только из Библии. Конечно, у нас есть обоснование библейское для всего этого. И, ну, собственно говоря, мы уже упоминали эти библейские обоснования в наших беседах, посвященных протестантизму. Но я бы хотел сказать, что мы, в принципе, не обязаны идти на поводу от наших оппонентов и принимать заранее как-то правила или условия игры, которые они перед нами ставят. Когда они нам спрашивают, те же самые иеговисты, они говорят: вот там, докажите нам это из Писания, и только из Писания мы примем доказательства, не надо нам ссылки на ваше предание и так далее. То есть они предполагают, что мы должны согласиться с тем, что, во-первых, они сами вправе ссылаться на Библию, и, во-вторых, что ссылаться христианин для обоснования веры должен только на нее, отвергая свидетельство древнего церковного писания. То есть они нам предлагают сразу принять вот эти свои условия. Между тем, мы их совсем не обязаны принимать. Я хотел бы процитировать слова, которые написал еще древний апологет Тертуллиан. Вот он говорил, что еретики ссылаются на Писание, и этой своей дерзостью все время смущают многих. А как дело доходит до спора, тут они утомляют твердых, увлекают слабых, а тех, кто посередине, оставляют сомнения. Еретиков не должно допускать к прениям о Писании, ибо мы и без Писания доказываем, что они не имеют отношения к Писанию. Они не имеют никакого права на христианские сочинения. Вот, то есть смысл такой: Библия – это не та книга, которую любой может взять и предъявлять какие-то к нам претензии на основании ее. Библия – это книга церкви, это книга православной церкви, которая в нашей и для нашей церкви была записана, и нашей церковью была сохранена во времени. И когда нам те же самые иеговисты, да и протестанты подходят с каким-нибудь каверзным вопросом в стиле «а докажите нам из Писания», то прежде всего православный христианин может спросить их: «Скажите-ка, а кто и когда составил Библию? Давайте сначала поговорим о самом Писании. Кто составил Новый Завет и когда?» Здесь, конечно, вот надо сказать, что оппоненты часто впадают в ступор и не понимают вопроса. У них такое впечатление, что ну, будто бы вот Господь Иисус Христос перед Вознесением достал книги в кожаном переплете, раздал апостолам, и апостолы пошли обходить по домам, вот как они обходят, показывая всем вот уже готовый Новый Завет. Это, конечно, абсурдно. Именно такое у них примерно впечатление, что изначально было Писание, но если они задумаются, конечно, они вынуждены будут признать, что это не так, что вообще первична церковь, а не Писание, что церковь без Писания существовала, Писание без церкви никогда. Первая церковь, и именно та церковь, в которой все и иеговисты, и протестанты апеллируют и говорят, что они будто бы ее возродили, вот эта самая первая церковь полностью собранного канона Нового Завета не имела. Потому что мы понимаем, что послания апостольские, они писались, и это занимало время, распространение их занимало время. Пока там, например, в Коринфе получили послание от апостола Павла, а когда там дойдет дело до того, чтобы это писание размножить и отослать другим, например, церквам, конечно, они все остальные имели, может быть, там, кто-то немножко имел одно послание, кто-то другое, кто-то имел Евангелие, но все это было еще не собрано, как единая книга Нового Завета. И более того, в то же время, ну не прямо в то же, но вскоре, уже там, начиная со второго века, наряду с текстами, написанными апостолами, стало ходить множество других текстов, там, которые ну, некоторые еретиками составлялись, некоторыми еще какими-то ну, странными людьми. Ну, они тоже называли свои эти тексты Евангелиями, посланиями, деяниями, апокалипсисами. И тоже эти книги приписывались различным апостолам. В древности вот было много разных там Евангелий, много было разных там деяний, посланий. И вот кто именно, надо спросить наших оппонентов, кто именно решил, что, например, Евангелие от Марка – это истинное Писание, а Евангелие от Фомы – не истинное. Что Апокалипсис от Иоанна, Апокалипсис Иоанна – это часть Писания, а Апокалипсис Петра – это нет. Кто определил, что именно эти 27 книг, которые сейчас находятся в каноне Нового Завета, у всех, в том числе и у иеговистов, они являются Писанием Нового Завета? Вот здесь, конечно, когда мы так поставим вопрос, ну, по крайней мере, во время, вот, по моему опыту, собеседники начинают чувствовать себя неуютно. Вот, и, собственно говоря, они начинают теряться, они начинают пытаться перепрыгнуть на другие вопросы. И здесь тоже надо подсказать, что если когда мы беседуем с, ну, часто с сектантами, вот, если сектант сталкивается с неудобным для себя вопросом, то, конечно, мы не скажем про всех, потому что есть люди, которые искренне ищут истину даже и среди сектантов, и такие не будут так поступать, такие будут задумываться, и ради них, собственно говоря, и стоит пытаться говорить с сектантами. Вот. Но нередко бывает так, что, встретившись с неудобным вопросом, сектант попробует вас перебросить на какой-то другой вопрос. Вот вы его спросили, а кто и когда составил текст Писания? А он вам скажет, ну, расскажите про крещение младенцев, например, да? Или там, вот у вас там в истории христианской церкви были такие-то события. И он надеется, что вы перескочите на этот вопрос и забудете тот вопрос, на который ему не хотелось вам отвечать. Вот это здесь надо иметь такую четкую последовательность действий и спокойно, вежливо говорить, что послушай, дорогой, ты же сам пришел говорить про Библию, да? Ты сам предложил мне говорить про Библию. Вот давай поговорим про Библию. Зачем ты перескакиваешь на другие вопросы? Давай, пожалуйста, разберемся с тобой, кто и когда составил Библию. И они, скажу сразу, не знают ответа на этот вопрос. Они вообще над этим не задумывались, их этому не учили. Они могут вам начать говорить, что, ну вот, мы знаем, когда было написано Евангелие от Марка, мы знаем, в каком году было написано там Евангелие от Иоанна. Вопрос-то не в этом состоит. Не в том, когда был написан каждый из этих книг, а в том, когда они все были собраны в канон Нового Завета. И надо сказать, что первое такое вот принятие канона Нового Завета, оно было на Лаодикийском соборе 364 года. Раньше этого никогда не было. Но этот канон состоял из 26 книг, без апокалипсиса. А канон Нового Завета, как он употребляется у нас сейчас, был впервые принят на Карфагенском соборе 419 года. Это исторический факт. И ни иеговисты, ни разные протестанты не смогут привести свидетельство о том, что вот такой канон Нового Завета, который они же у нас взяли в том виде, с 27 книгами, был принят где-нибудь там в апостольские времена, например. И здесь, конечно, они уже начинают чувствовать, куда идет разговор. Потому что, собственно говоря, если канон был принят в начале V века, то все остальные их вопросы по поводу того, что там все их остальные претензии, а вот иконы, а вот мощи святых, а вот крещение младенцев, они все сразу же отваливаются, понимаете? Потому что получается, что Бог доверил составить свое Писание Нового Завета, составить Библию окончательно, доверил именно той церкви, в которой были и иконы, и почитание святых, и крещение младенцев, и епископат, и учение о Троице, и учение о том, что Христос есть Бог. Вот все то, что отвергается там и иеговистами, там, и протестантами. Вот, и, собственно говоря, вот это такой ключевой момент. У нас вопрос. Пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Будьте добры. Вот скажите, это, конечно, там всякие ересьярки, они, ну, хоть как-то в Бога все-таки веруют, что они от Бога произошли, они от обезьяны. А вот не является ли хулой на Духа Святого, когда безбожная тьма называет себя светскостью? А люди, которые просвещены Божьей истиной и считают, что созданы Богом, они называются мракобесами. Не является ли это хулой на Дух Святого, подмену понятий, когда добро и зло меняются местами? И давайте, наконец, называть их. Они не светские. Они или обезьяны, или сатанисты.
Спасибо за мнение. Вот. Все-таки, конечно, вопрос не совсем по теме. Вот, вопрос как бы из раздела, правильно ли называть хорошее плохим, а плохое хорошим, ну, конечно, неправильно, как еще на это можно ответить, да, если кто-то там тьму называет светом, а свет называет тьмой, конечно, это нехорошо. Другое дело, что разные люди под этими понятиями могут понимать разное. Но вернемся вот к нашим разговору с потенциальным иеговистом и тем, как проще всего, ну, скажем, дать повод задуматься и остудить свой прозелитический пыл нашему иеговистскому или протестантскому собеседнику. Так, Библия. Мы знаем, что Библию можно понимать по-разному, правильно и неправильно. Так где же нам искать правильное понимание Библии? И вот логично искать ее как раз в той церкви, которой Бог и доверил собрать Библию и установить канон Нового Завета. В какой же еще? Ведь если бы эта церковь не имела правильного понимания Библии, то она не могла бы правильно собрать ее. И в таком случае мы не можем верить Новому Завету. То есть, фактически, история составления Священного Писания, она уже свидетельствует и против иеговистов, и против самых различных протестантов. Если вы не принимаете ту веру, которая имеет церковь православная, которая, кстати говоря, православной называлась и в то время, когда уже составляла текст канона Нового Завета, потому что православие, слово употреблялось с древности, и уже Евсевий в IV веке его употребляет, до него еще Климент Александрийский в начале III века употреблял. Это древнее слово, та церковь, которая на протяжении всех 20 веков исторически прослеживается и которая имеет преемство с православной церковью, то есть имеет преемство в виде православной церкви, она как раз и собрала на своих соборах и определила этот текст Нового Завета. И если вы отвергаете веру этой церкви, и если вы не принадлежите этой церкви, то как вы можете принимать канон Нового Завета, который был составлен людьми этой церкви, для этой церкви, и, собственно говоря, верующими именно так, как верит сейчас православная церковь. И, собственно говоря, в таком случае, получается, протестанты и иеговисты не могут верить и самому Новому Завету. Потому что фактически они взяли книгу, которая не для них предназначалась и им не принадлежит. Вот, и надо сказать, что наша церковь, собственно говоря, ее преемство на протяжении веков с древней церковью, которая составила Священное Писание, оно несомненно. У нас, кстати говоря, до сих пор в канонах есть как раз и каноны Ладикийского собора, и каноны Карфагенского собора. Они являются канонами, правилами, то есть нашей церкви, сохраненные, так сказать, из поколения в поколение. Иногда протестанты и иеговисты там, они понимают, что, так сказать, оказались в невыгодной позиции, они чувствуют себя очень неудобно, и они говорят, ну, давайте не будем об этом говорить. Ну, какая разница, кто там составил Новый Завет? Давайте сразу спорить по поводу разных мест Нового Завета. Вот здесь тоже, так сказать, такую попытку убежать от разговора не стоит поддерживать. Потому что нужно как раз сказать, если мы принимаете Новый Завет, который составила та церковь, которая уже тогда называлась православной, использовала термин православие, и которая и сейчас называется православной, тогда верьте этой церкви во всем остальном. Потому что именно ей Бог доверил составить Писание Нового Завета в те времена, когда никакими свидетелями Иеговы, никакими протестантами даже не пахло. Просто их не существовало. Вот, потому что хорошо известно, что там, когда возникли все эти секты, их история хорошо известна. Помню, как-то я беседовал с одной иеговисткой, и она говорит, вот, свидетели Иеговы всегда были, даже Авель был там свидетелем Иеговы, вот. Ну, собственно говоря, с таким же успехом можно сказать, что уже среди динозавров были свидетели Иеговы. Эти вещи, которые, утверждения, которые заведомо недоказуемы, декларативные, вот, которых они доказать не могут. А вот то, что мы можем доказать преемство нашей веры на протяжении 20 веков, пожалуйста, любой может проверить, кто сомневается. И что касается свидетелей Иеговы, известно хорошо, что когда именно там они были основаны, известно хорошо, кто был их первым основателем. Их был не Авель вовсе, а Чарльз Тейз Рассел, американец, живший во второй половине 19-го, в начале 20-го веков. Именно он был основателем общества «Сторожевая башня». И разумеется, свидетели Иеговы не имеют никакого отношения к составлению текста Нового Завета. Ведь, вдумайтесь, Новый Завет был не просто составлен древними какими-то людьми. Он был составлен не мирянами, он был составлен епископами, отобран епископами. То есть теми, кто как раз-таки выражал и учил именно той вере, которую содержала тогда церковь. Потому что иногда протестанты, оказавшись вот в таком положении неудобном, они так же, как и иеговисты, тоже они говорят, ну вот наши верующие сторонники, они всегда были, в древности они были всегда, вот, и спрашиваешь, ну где, хорошо, покажи, где они, где были там ваши древние баптисты или древние пятидесятники, где были люди, которые всегда так верили, как вы, в каждом веке, докажи, где, не могут доказать, невозможно, потому что не было их. И, собственно говоря, через это легко доказывается, что Библия – это книга, которая не имеет никакого отношения ни иеговисты, ни мормоны, ни самые разные протестанты. Потому что все они появились тогда, когда эта книга уже была составлена, когда эта книга уже сохранялась на протяжении многих веков в церкви, они взяли чужое, то, что им не принадлежало. и стали этим пользоваться, как им вздумается. Вот, собственно говоря, через это мы можем их подвести к следующей мысли, что я, как православный человек, как человек, который принадлежит к той церкви, которая и составила текст Нового Завета, я, как человек, который принадлежит к той церкви, которая составила текст Нового Завета, я вправе ссылаться на него. Какое отношение вы можете иметь к Новому Завету? Вы его не составляли, вы к нему никоим образом не относитесь. И вот, собственно говоря, на этом моменте наши собеседники иеговистские, они теряют свой пыл, и разговор как-то у них уже прекращается. Надо сказать, что если мы продолжим, мы будем, конечно, изучать в дальнейшей, в следующей беседе мы поговорим о том, как именно там отвечает на те или иные утверждения иеговистов о том, что они неправильно веруют. Ну, например, о том, что Иисус Христос есть истинный Бог, говорит множество текстов Нового Завета. Вот. Но они же, знаете, что сделали? Они сделали свой собственный перевод. Называется «Перевод Нового Мира». И в этом переводе они все места Нового Завета, которые не подходят под их вот лжеучение, они все исказили, исправили таким образом, чтобы это уже не противоречило их лжеучению. И, вот, и поэтому они в полной уверенности, что вот такое настоящее Священное Писание и есть. Вот. И здесь, ну, собственно говоря, если им вдруг попадается человек, который немножко знает древнегреческий язык, то это, так сказать, стопроцентное поражение иеговистов. Потому что любой человек, который хотя бы немного знает древнегреческий язык, так сказать, приглашает иеговистов, говорит, хорошо, говорит, вы думаете, что у вас правильный перевод, а у нас неправильный. Давайте открываем древнегреческий текст, оригинальный текст Нового Завета, смотрим, какое слово сказано, смотрим словарь, как оно переводится, и вот смотрите, как переведено у нас корректно, а у вас совсем другое, вообще не относящееся к Писанию, совершенно искажение. Вот здесь, конечно, если иеговисты попадают на такого человека, здесь они просто замолкают, и сказать им нечего, потому что это действительно факт, против которого они, ну, ничего не скажешь. Вот, потому что против этого невозможно спорить, и некоторые там примеры, может быть, если у нас будет время, в одной из следующих бесед мы рассмотрим. Но сейчас достаточно отметить, что этот так называемый перевод Нового Мира, он является искаженным. Поэтому если и мы начинаем беседовать все-таки не, так сказать, не оспаривая их право, на которые они посягают, право ссылаться на текст Библии, то надо, по крайней мере, настоять, чтобы они ссылались на правильный перевод, на перевод синодальный, а не на то, что они исказили. Здесь стоит сказать, что, в принципе, любой человек, более-менее подготовленный, очень легко может победить свидетеля Иеговы в споре. Минимальная подготовка, она позволяет достигнуть этого результата. Однако, есть такой эффект, который отмечали некоторые миссионеры, что вот некоторые даже говорили, что вот по сравнению там с разными протестантами, свидетеля Иеговы проще всего заставить замолчать. Ну, просто поставить его перед фактом о том, что он, так сказать, его лжеучение, его секта не соответствует, там, прямо противоречит Библии, вот, и, там, или, тем более, там, переводы искаженные. Ну, очень много таких вот примеров того, как можно поставить свидетеля Иеговы в такое безвыходное положение. Но при этом это не приводит свидетелей Иеговы, не приводит к переосмыслению, не приводит к тому, чтобы они задумались и вышли из своей секты. И почему вот именно так происходит? Так происходит из-за того, что когда мы беседуем со свидетелем Иеговы по поводу там, Библии, мы неправильно понимаем вообще состояние человека, с которым мы беседуем. Мы думаем, что он верит, там, искренне верит там, в это ложное учение, потому что там неправильно понял Библию. В действительности все идет не от Библии, не от учения, а в действительности те сектанты, которые вот становятся иеговистами, они влюбляются в организацию свидетелей Иеговы. И именно ей они доверяют. Поэтому, когда они встречают человека подготовленного, православного, может быть, там и неправославного, который тоже подготовлен, и ставят их в тупик, да, они понимают, они думают, да, я вот оказался в тупике, я не знаю, как на это ответить, но организация же не может ошибиться, организация же не может врать. Поэтому я просто должен, наверное, просто забыть вот этот момент, что он противоречит, и пойти дальше, как будто этого и не было. Вот, собственно говоря, вот за этим психологически и скрывается вот причина того, что свидетели Иеговы, легко побеждаясь, нелегко обращаются, нелегко задумываются, если с ними беседовать вот от Писания. Вот поэтому, в принципе, это не очень эффективно. И поэтому главная задача верующего человека, ну, собственно говоря, это касается подготовленного человека, вот, главная задача – это заставить свидетеля Иеговы сомневаться не в его понимании Библии, а сомневаться в его организации. Когда он начнет сомневаться в организации, тогда он уже становится, скажем так, кандидатом на то, чтобы оставить, покинуть эту организацию. Вот это самое главное. Как именно это можно сделать, мы об этом сегодня уже не успеем поговорить. Мы поговорим об этом, думаю, что в следующие разы. И как раз упомянутая мною книга, она хорошо это показывает. Найти эту книгу «Вифильский гамбит» в магазинах, к сожалению, нелегко, но она есть в интернете, и если кто-то захочет, тот легко найдет ее текст по поиску. Надо сказать, что заранее, вот, приоткрывая тайну следующей нашей беседы, доказать, что не просто свидетели Иеговы неправильно понимают Писание, а что организация свидетелей Иеговы лжет и многократно лжет, тоже совсем нетрудно для человека, который немножко потратит время на изучение ее истории. Потому что, собственно говоря, начиная с самого основания этой организации, ну, примеров явной лжи и обмана очень много. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что в следующий раз мы продолжим нашу беседу и переступим уже к более подробному изучению свидетелей Иеговы, их истории, их современного вероучения и тех примеров, которые могут помочь нам с теми нашими знакомыми, которые оказались вовлечены в эту организацию. Но самое последнее тоже, что я хотел бы подчеркнуть, когда мы беседуем с заблуждающимися, и в том числе и свидетели Иеговы здесь не исключение, все-таки не стоит смотреть на них как на врагов. Это наши заблудшие братья и сестры. И наша задача главная не сколько победить их в споре, сколько помочь им вернуться в церковь. Помощи Божьего вам. Хранит вас Господь всех.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 6 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 7 июня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Нерушимая стена и предстательство». И 6 июня в субботу мы с вами помолимся у чудотворного образа Матери Божией «Нерушимая стена» в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово. В этом храме также находится список чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Перед этим образом мы с вами помолимся о наших братьях и сестрах на Украине, о братье Свято-Успенского Почаевского монастыря. 3 июня наша церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. И в этой паломнической поездке мы с вами побываем в Сретенском монастыре, возведенном на том месте, где москвичи во время нашествия Тамерлана встречали в 1395 году чудотворный образ Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах, где находится сама великая святыня русской земли – Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Все, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!